Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вновь здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы возвращаемся в эту студию, в программу «Светлый вечер», где сегодня Валерий Близнюк, фотограф и художник. Говорим о Соловках, об очень важной такой вехе в истории нашей страны, в истории церкви. И как раз выходим в эфир накануне важных событий, сразу нескольких, которые связаны с Соловками. Это завтра перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия, и завтра же второе перенесение мощей Савватия, Зосимы уже Германа Соловецких, послезавтра собор Соловецких святых и 23 августа собор новомучеников Соловецких. Конечно же, это определило тему нашей программы, говорим и про Соловки. Давайте, вот как мы поговорили про памятники архитектуры, про фотографию, про ощущение, такое общее ощущение от Соловков. Вы сказали, что вы участвовали как раз во втором перенесении мощей Савватия, Зосимы и Германа в 1992 году. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, что это было за перенесение мощей, почему, зачем, откуда, куда, и как вы во всем этом участвовали?
Удивительная история святых и продолжение их в мощах, и как с ними происходили, как судьба распоряжалась. Вот мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа во время лагерного периода были вскрыты и вывезены.
Они находились на Соловках до этого,
конечно, да? Они находились в монастыре на Соловках. В лагерный период было их вскрытие и вывоз. Зачем-то их вывезли
в Ленинград,
в Питер. Да, вот это вот событие было все время загадкой. Зачем были вывезены мощи? Причем как понятно, что они не относились это как к мощам, но они были вывезены, и долгое время даже не было известно, существуют они или нет. И было большой радостью, когда узнали, что вот в 90-м году, как раз 25 лет в этом году, когда возрождается Соловецкий монастырь, и в 92-м было принято решение о перенесении, возвращении мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа на Соловки.
А и нашли их где?
Они были в Питере, в музее атеизма.
А, ну, вот где, собственно, мощи Серафима Саровского
да,
были.
Да, да, то есть это было, на мой взгляд, было сделано именно для того, чтобы был праздник возвращения. То есть, ну, другой причины я не могу себе представить, потому что тот праздник, в котором я даже был участником, он доказывает того, что они, не зная того, сделали нам этот праздник, потому что до этого был праздник перенесения мощей Зосимы и Савватия. И как бы Герман немножко был в стороне.
А почему? А
потому что Герман – это все-таки, ну, это третье лицо по как бы такой иерархии. Первый был Савватий, это как бы духовник, первый, кто поселился с Германом в Соловках. А Герман тогда был еще молод, и он был помощником как у Савватия, как и у Зосимы. А Зосима и Савватий между собой не знали. Между ними была связь через Германа. Но вот их прославление произошло раньше, в XVI веке, благодаря Филиппу, и был как раз обретение мощей и перенос и Зосимы и Савватия. А Герман было обретение и прославление в другой день. А коммунисты сделали так, что теперь у нас есть праздник Зосимы, Савватия и Германа в один день. Перенос мощей из Питера, возвращение на Соловки.
А как вы поучаствовали в перенесении?
Слава богу, я оказался в это время на Соловках, и мне заказали как раз иконы Зосимы, Савватия и Германа.
А вы уже начинали писать иконы?
Это первые мои были иконы. До этого я был просто художником, а здесь вот архимандрит Иосиф, наместник монастыря, заказал мне эти иконы. И благодаря тому, что вот я их написал, я их привез в Питер. И оказался в самолете с мощами преподобных Зосимы, Савватия и Германа, который летел из Питера в Архангельск.
И до сих пор пишете иконы?
Да, с этого времени я пишу иконы и фотографирую. Это две мои вот профессии.
А живопись, как живопись, вы уже и не занимаетесь?
Уже, да, времени не хватает на все, хотелось бы, но вот этот полет с преподобным в самолете, видимо, решил мою судьбу как художника.
А мне всегда было интересно, я часто задаю этот вопрос, если в студию у нас приходит человек, который и пишет, и снимает. Вот почему именно фотография, ну, вы объяснили по поводу Соловков, а вообще, как вы считаете, как художник, вот что может передать снимок такого, что не может передать картина, и наоборот? С одной стороны, многие относятся к фотографии как к некой документалистике и не видят, не вычленяют оттуда художественную составляющую. Кто-то, наоборот, никакой документалистикой не занимается, а фотография – какой-то художественный прием, как художественную, как передачу образа. А вот если вот, очень интересно ваше мнение как художника. Как можно это все соединить и объяснить разницу?
Ну, вот это сложный вопрос, но очень интересный, потому что грань между репортажной фотографией как таковой, которой каждый может овладеть...
Наверное, и... не каждый все-таки.
Ну, сейчас большинство.
Как раз недавно посетил в Artplay замечательную выставку репортажных фотографов. Это лучшие работы, за номинированные на различные премии в области репортажной фотографии. Это искусство, действительно искусство. Вот так передать образы людей, их страдания или какие-то там важные, интересные моменты их жизни, мне кажется, что вот... Ну, вот для меня в этом разница. А когда вы занимаетесь вот фотофиксации архитектуры, людей в этой архитектуре, там человек в пейзаже. Вот здесь интересно, вот что же можно снять, то, чего нельзя нарисовать, и что же можно нарисовать, если нельзя снять. Ну, я говорю, как человек, которого выгнали из первого класса художественной школы за полное отсутствие таланта.
Я думаю, что критерий оценочной фотографии художественное и произведение живописи, графики или скульптуры, он, в принципе, один. Или это произведение искусства, или таковым не является, а просто является фиксацией. Да? Ведь можно просто снимать портреты на паспорт, да, вот как бы человека, ну, является ли это художественной фотографией? Наверное, нет. Но ведь можно снять в том же ракурсе человека, и вдруг это является художественной фотографией. Я думаю, что даже иногда сам автор этого может и не знать, что он сделал художественное произведение. В этом как раз могут ему помочь и искусствоведы, и критики. Потому что вот я, например, да, уже, наверное, лет 25 снимаю Соловки, и вот там, допустим, у меня есть задача снять Преображенский собор. И вот за эти 25 лет, множество десяток поездок, у меня всего несколько фотографий, где я могу сказать, что вот этот вот собор, фотография этого собора, его портрет у меня удачен, и он получился. Как вот в моем понимании, это вот его образ передается. Хотя вот, ну, казалось бы, подойди да сними. Но вот все, что я могу... себе позволить в изобразительном искусстве, например, да, вот там убрать стол, прибавить небо, закат, восход. Здесь фотографии я все-таки должен изобразить то, что я вижу, то, что Господь дал пережить мне в этот данный момент. И я от этого завишу. А вот получилось ли это произведением или это просто фиксация, я думаю, это уже со временем можно только определить. Иногда этого не удается быстро сделать. Иногда нужно потрудиться достаточно много. Во всяком случае, у меня из большого количества качества выходит. И поэтому вот сейчас я анализирую, я понимаю, что те переживания, когда ты попадаешь в какое-либо место, и ты начинаешь работать над этим образом, а не всегда выливается в художественную фотографию.
Ну, замечательный фотограф, легенда мировой фотографии, там, пикториализме, Георгий Мстиславович Колосов, говорил как раз, что тоже, возвращаясь с каждой поездки, он обнаруживает, что всего пара-тройка снимков вообще из целой серии, которую он задумывал, может получиться так, чтобы можно было показать. И там человек снимал на протяжении 15 лет Великорецкий крестный ход, а в серию попало там 5 или 6 снимков, 10, может быть.
Да, это очень интересная история, потому что вот у меня есть друг художник, и он пишет в одну из поездок, вот, допустим, мы едем вместе, ну, 15-20-30 этюдов, совершенно замечательных, и они уже готовы, их можно в рамы, на выставку. Но в этот же самый период, ну, вот я делаю серию фотографий, но в итоге у меня уходит около 10 фотографий. Казалось бы, я трачу там долю секунды на изображение, а в итоге, ну, даже иногда он побеждает в количественном.
А вы писали на Соловках?
Да, у меня... дипломная работа в Суриковском институте я заканчивал, была посвящена Соловкам острова.
То есть вы закончили Суриковский уже после того, как впервые побывали?
Вот я как раз в дипломный год попал на Соловки, из-за этого поменял тему. У меня была тема Москвы, я взял тему Соловков, и весь год занимался вот этой темой, и защищал диплом с соловецкой темой.
Все-таки давайте перенесемся в теплые страны. Вы много там тоже, я так понимаю, бываете, работаете, путешествуете. Вот два места, Соловки и Афон. У вас же очень много работ посвящено Афону. Когда вы попали на Афон и чем он вас привлек?
Ну вот тоже как-то вот Господь дает, я даже вот все время думаю, что, наверное, это не в дар, а в долг еще нужно будет отработать, вдруг оказаться в таком месте, как Соловки, в тот период, когда они начинают возрождаться, туда перевозятся мощи, потом вдруг была работа на Афоне, то есть мне посчастливилось побывать на Афоне не туристом, не паломником, а там потрудиться дважды, это один раз мы писали иконостас в одной пустыне скиту русской.
То есть ваши иконы есть на Афоне в храмах?
Да. И второй раз это мне предложили сделать фотоальбом для греческого монастыря Святого Павла. И я вот туда приехал, там жил, фотографировал, и потом был выпущен этот альбом. И таким образом мне посчастливилось там потрудиться.
На Славке вы возвращаетесь довольно часто, а на Афоне были несколько раз.
Афон случился недавно в моей истории, вот последние несколько лет. И что интересно, вот я их сразу как-то так вот объединил. Для меня вот это... Древнее словосочетание «русский Афон», как «Соловки», он теперь совершенно стал явью. Я на Афоне вижу следы каких-то Соловков, а на Соловках уже вижу следы Афона. Это идея вот этого монашества на краю света, на краю цивилизации, как Афон был в Греции, и Соловки в России, они вот роднят эти два места. Это вот то место, куда ушли от мира иноки, и там создали вот эту красоту.
А на Балканах? Балканы – это просто ваша какая-то тоже отдельная любовь, или вы и там работали?
Нет, Балканы – вообще идея...
У вас были поездки в Косово как раз,
да,
в то время,
когда... Косово, Македония. Это сбор материалов. То есть, когда иконописец начинает писать икону, сейчас учителей нет фактически, мы все ученики, наши учителя – это древние иконы, фрески, и поэтому просто необходимо ездить, это видеть своими глазами, не по репродукциям в книгах, которые приблизительно, а самому видеть их, фотографировать, запоминать, описывать. И вот это послужило поводом для поездок.
Интересный вопрос тогда. Были ли учителя у иконописцев прошлого? Потому что они же вряд ли учились у реально живущих людей. Понятно, что были артели иконописцев, которые ходили из города в город, писали иконы, что здесь была какая-то преемственность обучения. Но в целом-то, если брать каноны, они же учились каноном, они же смотрели тоже какие-то работы прошлого и по ним уже писали, делали какие-то свои.
Ну, большая разница между иконописцами прошлых времен и сейчас. Мы сейчас все в стадии учеников. Преемственность, как вы сказали, она действительно нарушена. У нас долгий период не было учителей, которые были учениками преподобных иконописцев, да, то есть мы, и что интересно, вот я тоже анализирую, это понял, что именно в этот период Господь так распорядился, что открывается множество икон, фресок, иконописцы 100-200 лет назад их не видели.
А вот как раз я и хотел спросить, нельзя ли тогда назвать вашими учителями советских реставраторов, которые вскрывали все древние иконы, возвращали первоначальный облик и, в принципе, сами могли бы их писать.
Ну да, они в некотором роде такие экскурсоводы мои. Те, которые показали, куда нужно обратить свой взор, внимание, они их раскрыли, они нам их показали. Я их, конечно, видел только по брошюрам книжечек, которые находились в библиотеке. Я их сначала собирал, а потом понял, что вот необходимо просто, есть возможность в наше время там оказаться, это увидеть. А благодаря тому, что вот был как раз вот этот период 20 века, это вот реставрационное, возможно, фрески были открыты, иконы были раскрыты, и в этот период как раз идет возрождение. Современная иконопись, она вся строится на вот этих реставрационных открытиях.
Фотография помогает вам как-то в вашей работе с иконами?
Фотография – это инструмент иконописцев современного.
Да? Это интересно очень, потому что мало кто
это просто необходимо. Говорит. Я бы вводил бы такой вот предмет, как фотографирование памятников архитектуры, фрески и выкописи в иконописных школах, потому что любой альбом, любая репродукция, она искажает. Даже масштаб, изменение масштаба пятна, оно делает искажение. А уж тем более, что цветопередача очень приблизительна. Я первый раз, когда попадал всегда в те места, где памятники были мной увидены во многих репродукциях, я понимал вот эту разницу и ощущал, что только после визуального... Ну, а чтобы сохранить как дневниковую запись, фотография... фиксируется, и потом ты вспоминаешь не само изображение, вот увиденное на фотографии, а ты опять возвращаешься на то место и вспоминаешь все вот эти фактуры, рефлексы, нюансы цвета и тона.
А не потому ли у вас большинство работ черно-белые, монохромные?
Да, цветная фотография, она... конечно, есть в моей вот практике, но черно-белая фотография, или вот как я ее называю, сепия, или цветная сепия, она мне больше помогает, это вот та часть моей художественной фотографии, она мне помогает немножко дистанцироваться от современности и помогает как бы вне временной такой в категорию войти. То есть вот вы помните, наверное, колорит первых цветных фотографий.
Прокудина-Горского.
Да, Прокудина-Горского или литографии, которые были перед фотографией. Фотографии, они имеют такую совершенно определенную цветовую гамму и палитру. И я свои фотографии немножко как бы вот их посылаю в тот цветовой баланс, как бы показывая о том, что то, что я изображаю, оно не только что сегодняшнее, оно как бы вне времени. Оно будет и завтра, оно было и 1100, и 300 лет назад. Таким образом, я помогаю, может быть, зрителю войти вот в этот вот образ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Валерий Близнюк, фотограф и художник, проводит сегодня вместе с нами этот светлый вечер. До нашего эфира я просматривал ваши альбомы и обнаружил, что там помимо Соловков, помимо южных стран, Балкан, Греция, есть еще другая Россия, Россия, которую мы не так много знаем, вот, например, замечательный и, к сожалению, а может быть, кстати, к счастью, не так хорошо известный туристам, город Юрьев-Польской, Юрьев-Польский, как его еще называют, Георгиевский собор. Я так понял, что это тоже какая-то важная веха вашей жизни.
Да, Георгиевский собор 13 века, это жемчужина.
Последний домонгольский древнерусский храм.
Да, русская архитектура. Я так счастлив, что я не так далеко от него живу. Я даже всем рассказываю, про него показываю фотографии, говорю, вот иной раз в пробках до центра добраться дольше, чем
не до этого. Не так далеко это, вы считаете, говорите про Москву, да?
Я про москвичей, да, говорю. То, что многие москвичи не знают, то, что рядом с Москвой, буквально там несколько сотен километров, даже
меньше
200 километров, находится такой памятник, который просто уникален по своей архитектуре, рельефам, древнерусская вот архитектура там как будто бы вот соединилась. И мы можем даже видеть какие-то элементы романской архитектуры и элементы рельефов. Я, например, снимал рельефы на Сардинии 12-13 веков, они мне настолько напомнили рельефы с Георгиевского собора, да, что я увидел вот эту вот...
Тот самый романский стиль.
Вселенскость, да, вот этого памятника, и мне так было приятно.
А как вы его для себя открыли?
Ну, опять же, благодаря альбомам. Учась в институте, у нас была замечательная библиотека, в которой мы часто сидели, и там в книжках ты видишь какие-то иллюстрации, фотографии, ты делаешь акценты, пометки себе, и потом туда путешествуешь. И когда я первый раз попал, я просто понял, что вот для меня этот памятник, он некое такое олицетворение истории русского государства. Он был разрушаем, восстанавливаем, иногда блоки не ставились на свое место, иногда вставились вверх ногами, иногда в другое совершенно место. И я подумал, что это такая некая иллюстрация русской истории. И, тем не менее, он все равно великолепен, красив, и это шедевр.
Да, здесь, наверное, надо оговориться, рассказать, напомнить нашим слушателям о том, что Георгиевский собор в городе Юрьев-Польский, Юрьев-Польской, это храм последний из сохранившихся, последний по времени строительства, домонгольский храм. Вот он в 15 веке обрушился, тогда его по кусочкам собрали, где-то половину того, что было. Но это самый богато украшенный каменной резьбой храм из известных нам. Вот как раз именно про него наш сегодняшний гость рассказывает. Вот возвращаясь к теме живописи и фотографии, ведь живопись тоже может быть в какой-то мере документалистикой.
Конечно, она и была таковой.
Вот Верещагин тот же, например.
Да, весь период до фотографический, да и фотографы первые пришли из художников. Все мы, если возьмем работы Питера Брейгеля, мы же к этому относимся абсолютно как к документальному изображению, но потому что именно благодаря этим портретам, например, французским или голландским, мы просто как будто бы знакомы с теми людьми, которых они изображали. Это, безусловно, такой фактический материал, с которым нас знакомит с эпохой того периода.
Угу. А на Соловках есть ваши иконописные работы?
Да, там более 20 икон в Соловецком монастыре находится. Вот сейчас я тоже туда пишу икону собора новомучеников и исповедников соловецких. Я считаю, что вот то, что Господь дал там мне пережить мои счастливые... Вот сейчас очень часто я слышал, говорят о критерии счастья, когда человек и в какой мере счастлив в жизни своей, и вот как бы это выяснилось, оказывается, что категория человек верующий более счастливый, чем неверующий, я могу это подтвердить, что вот когда я стал вот в этот период неофитства и вхождения в церковь, я оказался на Соловках, это самый мой большой период счастья в жизни. Я все время с ним соразмеряюсь. Вот это мой жизненный такой камертон. Вот я на Соловках в тот период 20-летний, открывающий для себя церковь, его изобразительное искусство, архитектуру, веру свою, как бы вот начинаю там формировать. Я понимаю, что это период моего такого счастья. И, конечно же, как уже иконописец, я не могу быть равнодушным к образам тех святых того места. И это мои любимые святые.
Наверное, это очень важно, то, что вы говорите сейчас. Приход в церковь именно через вот это, через культуру, через восприятие, через какой-то личный, вернее, опыта-то не было, но вот личное какое-то общение с живой историей. Не приход в церковь за идеологией, за чудом, а вот именно прикоснувшись к чему-то вот такому, наверное, подлинному. Соловки в данном случае, мне кажется, это такой очень хороший пример.
Да, я пришел в церковь из-за образа в церкви. Образа как иконописного, как и образа самой церкви, как архитектуры, как вот этого рукописи. Я понял как художник, что человек, создавая это, не мог быть один. Вот та высота, на которой поднимается художник, а я понимал, что вот уже по тому, как я учился быть художником, я понимал, что есть тот критерий оценочный, да, высоты искусства. Я понимал, что человек, это изображая, он не может быть один без помощи Бога. То есть не может человек самостоятельно достичь такого вот уровня. И вот это меня как бы туда в церковь вело. Я просто прекрасно понимал, что я могу быть, воспользоваться этой помощью. И я, конечно же, как человек, стремящийся к этому, этим воспользовался и благодарен этому.
Наверное, многие тогда, в 80-е годы, приходили именно из этих побуждений, потому что не было никакой идеологии еще, не было такой информации о церкви, какую мы имеем сейчас, которую мы начали получать уже буквально там через несколько лет после этого, с началом такой активной фазы новой России.
Да, я начинал становиться верующим в залах Третьяковской галереи.
Это а вот очень интересно. Помню. Да. То есть вы впервые, вы, приходя в древнерусские залы Третьяковки, что-то ощутили?
Да, это ни с чем не сравнимо. Я их очень хорошо помню. Слава богу, наша школа, в которой я учился художественно, находилась прямо напротив Третьяковки, то есть буквально через дорогу. И большие перемены проводили в залах Третьяковки, просто там было интересно.
Сами ходили, никто вас туда не таскал?
Нет, это было то место, где нам было интересно. И вот уже в тот период школьный я как-то для себя определил, что в залах древнерусской живописи и иконописи мне было интереснее, чем в других. Хотя я люблю очень все залы Третьяковки. Для меня это место такое значимое. И я просто понял, именно в залах вот древнерусской живописи, то это та высота художественного образа, на который вот человек самостоятельно, единолично не сможет собраться. Только с помощью какой-то вне силы, вне человека.
А какие-то выставки у вас в ближайшее время ожидаются?
Да, вот в сентябре планируется выставка в Салониках, городе греческом, посвященная Афону. Там очень интересное приглашение было. Там 4 фотографа, один из Сербии, Польши, Турции и России. Вот из России предложили мне участвовать в этом. Как бы Афон глазами не греков. Я с удовольствием принял.
Особенно интересно, кстати говоря, Афон глазами турецкого фотографа-мусульманина. Что ж, будем ждать тогда вас новыми впечатлениями у нас в студии. Кстати, а в Москве не будет, да, в ближайшее?
Вы знаете, художник всегда, когда делает свои работы, он планирует выставки, потому что только зритель формирует художника. Вот я глубоко в этом убежден. Если бы у меня не было возможности выставляться и показывать свои работы, я бы не смог их объективно воспринимать. И поэтому участие в выставках, делание их, это просто необходимое занятие для художника. Я планирую, но вот пока не могу сказать точно, когда это может быть.
Спасибо большое. Валерий Близнюк сегодня был вместе с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, что говорили мы сегодня в большую часть программы о Соловках, потому что завтра перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, и завтра же второе перенесение мощей Саватия Зосимы и Германа Соловецких, в котором непосредственно участие принимал наш сегодняшний гость. 22-го послезавтра собор Соловецких святых, 23 августа собор новомучеников Соловецких. То есть нас ожидают 3 дня, плотно связанные с Соловками, а Соловки, в свою очередь, ну, как вы все прекрасно понимаете, во всех смыслах это важнейший этап истории России. Меня зовут Алексей Пичугин. Желаю вам всего самого доброго и будьте здоровы.
«Светлый вечер». На радио «Вера».